Говорю вам, пророчество вызывает восторг. Да, когда верно. Вы читаете в нем о том, что произойдет, а потом видите это происходящим вот здесь, тогда вы знаете, что Яхве – Бог истины.
Сегодня на передаче «Победоносный голос верующего» Глория Копланд и ее особые гости Билли Грин будут продолжать обсуждать знамения прихода Иисуса. Узнайте еще больше о библейском пророчестве, и вы увидите, как история доказывает его истинность.
Здравствуйте, я Глория Копланд. У нас сегодня особые гости Билли Грин из служения «Молитвенная гора» в Азарксе, и она говорит нам Слово Божье.
Слово Божье.
Аллилуйя.
Аллилуйя. Мы говорим о том, что происходит сейчас вокруг нас. Бог осуществляет свое слово, потому что Он дал пророчество. Это пророчество, что Он вернет евреев домой. И это будет знамением для каждого о том, что Он скоро придет.
Да.
И установит свое земное царство. Мы делали экскурс в историю. Мы изучали Средневековье. И иногда могло показаться, что Бог не может справиться с работой. Но хвала Господу, свет засиял. Пуритане прочитали Библию. Они узнали, что Бог не покончил с Израилем. А потом они пришли сюда и основали Америку. Вы проводите конференции в Канаде. В сентябре 2010 года я пересекла Канаду. Я учила там о пуританах, о том, как зародилась Америка, как они увидели в Слове Божьем, что Бог не покончил с евреями, и что если в Библии сказано «Израиль», то это означает «Израиль». Если там сказано «Иерусалим», это означает «Иерусалим». Они приехали в Соединенные Штаты Америки и основали их. Потом, конечно же, появились проповедники, как Джордж Свитфилд и другие. Сначала были колонии, а потом он начал проповедовать об одной нации под Богом. Потом была революция, война. Единственный пример, когда солдаты во время революции под предводительством Вашингтона пытались завоевать территорию за пределами 13 колоний, это была Канада. В этом их убедил Бенедикт Арнольд. И вы знаете, что произошло с Бенедиктом Арнольдом. Он стал предателем. Но они пошли туда и пытались завоевать Канаду. И там у них все пошло неправильно. Болото, холод, то и это. Они бежали домой в колонии, поджав хвост. Я не принесла это вам сегодня почитать, но вы можете найти это в интернете. Там говорится о пророчестве относительно Канады. Книга называется «Пуританское пророчество». Пуритане порвали связь с Англией, но некоторые люди в Соединенных Штатах были приверженцами Англии, и они бежали в Канаду. И пуритан, колонистов это очень огорчало. Но к ним пришло слово от Господа. «У меня есть план для этой Америки, но меня их поступок не огорчает. У меня есть планы на последние дни и в Канаде. Оставьте их в покое».
Аллилуйя!
Вы можете найти это в интернете.
Да, это интересно.
И это все сейчас происходит. Сейчас, Глория, над народами совершается суд. Это время суда над народами. Народы, как народы, познают суд. Они познают такой же суд, какой познал Египет. И мы в понедельник еще поговорим о Египте и о ситуации там сегодня.
О, не пропустите это.
Но Египет был судим во времена фараона. Они пережили 10 казней, смерть первенцев, исходя из того, как они относились к Израилю. И на моем сайте billybrim.org я составила список мест Писания, где сказано, что народы будут судимы по тому, как они относились к Израилю. И я взяла это с еврейского сайта jewishworldreview.com. Это статья Херба Гэролда «Линкольн и евреи». Он пишет: «На протяжении всей истории правители тех стран, где жили евреи, были их большими друзьями или смертельными врагами. Но, наверное, ни один американский президент не был большим другом еврейскому народу, чем Авраам Линкольн. Линкольн был первым американским президентом, который официально занялся вопросом равенства евреев, когда обратился к Конгрессу с просьбой изменить закон насчет капелланства, позволив раввинам стать капелланами в армии. В январе 1863 года предотвратил единственный инцидент официальной антисемитской дискриминации, отменив указ постыдного приказа Гранта номер 11 про изгнание евреев из Северной Миссисипи, Теннесси и Кентукки. Он отменил этот закон. Линкольн также назначил в союзнические войска 7 еврейских генералов. Каковы были причины такой заботы и доброго отношения к евреям у Линкольна? Прежде всего, потому что к началу гражданской войны евреи стали очень влиятельным фактором в американской жизни. Он осознавал это. Их количество в стране выросло от 150 тысяч до 30 миллионов. Кроме факта роста еврейского населения, будущий президент Линкольн знал евреев как чудесных соседей в маленьких городках, где он рос. Луи Сальзенштайн был владельцем магазина и торговцем домашнего скота в городе Афины, штат Иллинойс, неподалеку от городка Нью-Салем, где Линкольн провел 6 лет. Когда Линкольн работал почтмейстером, он собирал почту в магазине Старого Салти, который служил местной почтой. Они стали хорошими друзьями с Альзенштайном, которого местные историки вспоминают так, цитирую, «Он больше, чем кто-либо другой, сделал для улучшения образа жизни в той местности». Самым дорогим личным другом Линкольна перед его президентством был Авраам Йонас, английский еврей, который жил в Вильямстоне, штат Кентукки, рядом с местом, где родился Линкольн. А потом он переехал в Квинси, штат Иллинойс. Йонас и Линкольн были хорошими друзьями и политическими союзниками. Йонас был один из первых, кто предложил Линкольна на пост президента от республиканской партии.
Разве это не интересно?
На выборах в 1860 году. Спасибо Йонасу.
Да. Аминь.
Это наши замечательные президенты. На мемориальном памятнике Джорджу Вашингтону на горе Вернон есть знаменитое изречение, что всем сынам Авраамовым радушно предоставляется право иметь свою смоковницу и сидеть под ней.
Слава Богу.
Конечно, у него были прекрасные отношения с Хаймом Соломоном, который финансировал американскую революцию.
Который, конечно, был еврей.
Он был еврей, конечно, да. И Рейган. Рейган знал Библию. И то, что касалось библейского пророчества. Мы уже отмечали его столетие, и в одной из главных газет я прочитала статью о его вере. Многие люди не знают, что он был глубоко религиозен. У него была очень глубокая вера, особенно в библейское пророчество. И Гарри Трумэн. Он почувствовал, что занимает свое положение для того, чтобы благословлять евреев.
Слава Богу.
И даже Никсон, которого некоторые не любят. Но он благословлял евреев, благодаря своей матери, в то время, когда они нуждались в благословении. Так что благодарение Богу, у нас были хорошие лидеры.
Да, верно.
Но нам нужно еще больше. Нам нужны лидеры, которые знают о месте Израиля, и которые не используют заменяющую теологию, а которые верят, что Бог возвращает их. И мы должны благословлять Израиль. Как Бог сказал в книге «Бытие», «Будете благословлять Израиль, и будете благословлены. Будете проклинать Израиль, и будете прокляты». Мы говорили о пророчестве, о библейском пророчестве.
Дай нам краткое определение теологии замещения.
Теология замещения. Мы детально это рассмотрели. Я не знаю, эти записи есть у вас в архиве?
Вероятно.
Вероятно. Но в период Средневековья, в 3-м и 4-м столетии, Вселенская Церковь закрыла Слово Божье, поскольку она начала учить, что Бог покончил с евреями, и все благословения евреев перешли на Вселенскую Церковь. Они закрыли Слово Божье, потому что в Слове Божьем об этом не говорится. Там сказано, что евреи вернутся домой. Поэтому они закрыли Слово Божье. И можно было только, чтобы кто-то вам его прочитал. Это в аллегорической форме. И показал.
Растолковал.
Они закрыли Слово Божье и начали делать статуи. Люди не могли иметь Слово Божье. Поэтому у них были статуи. Затем они пытались силой обратить в свою веру евреев. Конечно же, евреи никогда не будут поклоняться образам. И начались войны. Церковь, официальная церковь, собирала евреев и сжигала их в синагогах, топила в реках, в ледяных реках. Если вы были евреем, вы могли либо принять и обратиться в их веру, либо умереть. Это было ужасное, ужасное время. Но благодарение Богу, Его Слово
да.
Истина. Он смог вывести их из этого. В первую очередь, все это закончилось с реформацией. и некоторые реформаторы были пуританами. Когда пуритане получили доступ к Слову Божьему, они прочитали его и увидели, что не это они видели в своих английских церквях. Они захотели изменить все, чтобы это соответствовало Библии, и их выгнали из Англии. Им пришлось бежать из своей земли в Голландию, и там они встретили евреев. Позднее они поехали в Америку. Но пуритане узнали в Библии, что у Бога все еще был план для Израиля, и они начали писать об этом книги. В Англии, особенно в Англии, люди начали читать эти книги и приходить в восторг. Говорю вам, пророчество вызывает восторг.
Да, верно.
Когда вы читаете в нем о том, что произойдет, а потом видите это происходящим вот здесь, тогда вы знаете, что Яхве — Бог истины. И в Англии появились люди, которые называли себя сионистами, христиане. Герцль называл их новым видом христиан. Это не были те христиане, которые говорили, «Мы заменили вас, и мы сожжем вас на столбах под знаком креста». Эти христиане говорили, «Бог вернет вас домой». И это было особенно популярно в Англии. И был один человек. Его звали Хеклер, Вильям Хеклер. Он был проповедник. Он также был пастором. Он был очень хорошо образован. И его приглашали в самые знатные дома Европы. Кайзер Вильгельм правил в Германии. У него был дядя, герцог Баденский. У герцога было двое детей, которые нуждались в образовании. Поэтому они наняли Хеклера, Вильяма Хеклера, христианина и сиониста, чтобы он учил их детей. Он приехал туда. Он бывал во дворцах Европы. Я не знаю, помните ли вы, но многие короли и королевы Европы, королевские семьи, были родственниками, поскольку у королевы Виктории был плодотворный брак и много детей. И ее дети и внуки, ее потомки, стали главами Европы. Кайзер Вильгельм в Германии, цари в России. Все они были кузенами и кузинами, родственниками. И когда Хеклер приехал учить детей герцога Баденского, он читал им лекции. Он вставал в 4:30 утра и изучал Слово Божье, поскольку у него вызывало восторг то, что Бог собирается вернуть евреев домой. Он был одним из нас. И он начал мастерить гипсовый макет Иерусалима. Он начал чертить графики и считать года в книге Даниила. И со всеми этими графиками и своими исчислениями он учил во дворцах Европы и стал очень известен. Его считали немного эксцентричным, но он был хорошо известен. И он подсчитал. Я не понимаю, как он это подсчитал, но он это сделал, и он был прав. Вы знаете, что Бог может помочь вам увидеть все правильно, даже когда вы не совсем правы. Но Он может помочь вам увидеть это. Он изучал и изучал о восстановлении Израиля. Он делал свои подсчеты и дошел до 1897 года. И по его подсчетам, в этом году, в 1897, должно было произойти окончательное восстановление Израиля на земле обетованной. В определении этого года Хеклер и его странные подсчеты оказались правы. Именно этот год был признан во всем мире как стартовая точка окончательного восстановления Израиля. Он ездил и везде об этом проповедовал. Он проповедовал это евреям. Он проповедовал это всем лидерам Европы. Он подходил к евреям и говорил, «Вы вернетесь домой». Он говорил им, «Бог вернет вас». И некоторые евреи присоединились к сионистскому движению. «Бог благословит ваше перемещение. Оно будет успешным, даже если вы в нем сомневаетесь». И он проповедовал об этом повсюду. Но по мере того, как он это понимал, он говорил, «Нам нужен Моисей. Богу нужен Моисей. Когда Бог выводил сынов Израилевых из Египта, у него был Моисей. И я вижу, что эти люди, сионисты, начинают верить, что пришло время им возвратиться. Но им нужен лидер, им нужен Моисей». И он повсюду искал этого Моисея. И вот настало его время. 9 марта субботним утром я читаю вам из книги «Князь и пророк». Размышляя над своей проповедью на завтра в посольской часовне, к тому времени он был уже в Вене. Он был капелланом в Вене. Он постоянно заглядывал в книжные магазины, и в витрине одного из своих любимых книжных магазинов он обнаружил новую книгу. Его сердце бешено забилось. «Дер Юденштадт. Еврейское государство». Он подошел поближе и склонился над именем автора, которое ему ни о чем не говорило, не вызывало у него никаких ассоциаций. Автора звали Теодор Герцль. Тогда он спросил, как давно издается эта книга? Ему ответили, она была издана совсем недавно, 14 февраля, кстати, здесь, в Вене. «Я опоздал на 3 недели», — сказал он. «Это тот самый Моисей, и его книга издана уже 3 недели, а я об этом не знал. Я должен найти этого Моисея». Ему сказали, «Вы должны знать этого человека. Он популярный писатель. Он пишет для газеты. Теодор Герцль». И тогда он вспомнил, «О да, это тот человек, который писал о деле Дрейфуса. Было известное дело капитана Дрейфуса. Что-то было украдено французской армией, и в этом обвинили еврейского капитана Дрейфуса. И суд поспешно приговорил его к тюрьме. Против него не было настоящих доказательств. И Теодор Герцль, который был очень светским человеком, писал об этом суде. И он видел, что в этой Европе, частью которой он был, и в которой он хотел ассимилироваться, человека приговаривают к заключению только потому, что он еврей. Он начал замечать этот антисемитизм. И когда он разглядывал картину, какой-то портрет, он вдруг начал видеть видение о еврейском государстве. И он написал книгу, каким будет это еврейское государство, если евреи вернутся на родину. У нас там будут красивые современные дома. У нас там будет имущество. И он начал описывать все то, что у них там будет. Этот исход будет подъемом этого народа. И в своей короткой автобиографии Герцль писал, что во время написания этой книги, что произошло у него по вдохновению. Я не помню, чтобы когда-нибудь в своей жизни писал в такой экзальтации, хотя он был репортер. Я слышал шум крыльев, когда писал определенные параграфы. Я писал каждый день до изнеможения. И он написал книгу о том, каким будет это еврейское государство. И Хеклер нашел эту книгу. Он сказал, «Это тот Моисей». Он прочитал эту книгу. «Я должен его найти». И он пришел в дом Герцля. Герцль сидел за своим столом. Ему подали карточку неизвестного посетителя, пастора по профессии. Несомненно, скучный человек, который будет просить его поддержать какое-то благотворительное заведение, превознеся его до небес в его газете. Или же, если он хочет поговорить об обращении к Богу, то беседа будет короткой. Хеклер вошел в кабинет. У Герцля не было времени обратить внимание на благородство лица посетителя. Тот сразу же начал большим энтузиазмом говорить, будучи, очевидно, очень взволнованным. «Доктор Герцль, я ждал вас 4 года. Все эти 4 года рассказывал о вас принцам, главам государств, церковным сановникам, с которыми встречался. Я приготовил для вас путь. Час пробил, и ваша идея успешно реализуется. Считайте меня у вас на службе нашего дела». «Но, сэр, кто вы?» — перебил его Герцль. Британский священник, охваченный эмоциями, забыл последовать основному правилу англичан. Он не представился. Когда он это сделал, эти 2 человека познакомились. Вскоре вспомнили про великого герцога Баденского и про саму работу Хеклера. «Ваша книга вдохновлена, доктор Герцль, так что вы сами этого не осознаете, и это хорошо. Это знамение самой благодати Божьей. Поскольку, как и все остальные, включая всех евреев этой столицы, вы забыли ваших пророков, вы больше не воздаете им должное. Но вы принадлежите своему народу и вашим пророкам, и это, учитывая страдания Израиля, не даст вам покоя. Как Моисей в прошлом, мучения вашего народа, на примере этого капитана французской армии, возвращают вас к Богу, направляя к забытому Иерусалиму. Я говорю вам это очень эмоционально, что я и буду всегда повторять. Бог с вами, и вы преуспеете, будь что будет». Герцль не ответил, но это его зацепило внутри. Он сам знал, что был далек от Библии и ее пророков. Судил он раньше правильно? Скоро он увидит. Хеклер продолжал. «Сегодня, 10 марта, нельзя больше терять времени. Мы должны действовать в этом же месяце. Я в прекрасных отношениях с великим герцогом Баденским, который, как вы знаете, является дядей Кайзера. Я сейчас же посылаю ему письмо, в котором расскажу о вас. Короче говоря, а это длинная история. И она описана в этой книге. Он связался с главами Европы. Он связался с самыми сильными людьми в те дни. Он связался с царями, с султаном. И он представил всем им Теодора Герцля. Он сказал, «Бог собирается привести евреев домой, и вам нужно лишь поддержать это. Если вы поддержите их со своей позиции власти, тогда евреи смогут вернуться домой, и Европа будет благословлена, и все будет благословлено». Но они не приняли это. Они не приняли возможности благословить Герцля. Они путешествовали. Они путешествовали верхом. Они поехали в Иерусалим. Они побывали везде. Этот проповедник продолжал побуждать Герцля. В результате Герцль встретился с евреями и организовал первый сионистский конгресс в Базеле, в Швейцарии, в 1897 году. Там они встретились впервые и организовали сионистский конгресс. Я прочитаю вам, что он сказал, поскольку именно тогда группа евреев-сионистов встретились на конгрессе и решили уехать домой. Он написал об этом. «Я была в том огромном зале, где они встретились». Он написал, «В Базеле я основал еврейское государство. 1897 год. Это пишет Герцль. Если бы я сейчас произнес это вслух, в ответ я бы услышал всеобщий хохот. Но, наверное, через 5 лет, точно через 50 лет, все это поймут. В Базеле я создал абстракцию, которая еще неприемлема для большинства. По сути, минимальными средствами я постепенно создал для людей атмосферу государства и заставил их почувствовать себя, как на заседании Национальной Ассамблеи. Ровно через 50 лет, 29 ноября 1947 года, ООН проголосовала за то, чтобы Израиль стал государством.
Слава Богу!
И организовал это Теодор Герцль. Он тяжело трудился, он истощил себя и умер молодым. И когда он умер в молодом возрасте, рядом с ним был этот пророк Божий, Вильям Хеклер, который прожил долгую жизнь. И я хочу прочитать вам историю Герцля. Я не знаю, есть ли она у меня здесь, но я помню ее, даже если ее здесь нет. В детстве, даже при светском воспитании, у него была бар-мицва, и кто-то подарил ему книгу о царе Мессии. Евреи называют Мессию царем Мессии. И он прочитал в этой книге, что царь Мессия приедет на белом осле. Однажды ночью ему приснился сон, и в этом сне он увидел царя Мессию на белом коне. Ему было лишь 12 или 13 лет. Царь Мессия пришел и взял его на руки и сказал ему, а вдалеке стоял Моисей. И царь Мессия сказал Моисею, об этом ребенке я молился. Такими же были слова Анны над Самуилом. И царь Мессия сказал Моисею, об этом ребенке я молился. А затем он сказал Герцлю, «Ты поведешь еврейский народ». Что-то в этом роде. В понедельник я вам прочитаю точно. «Скажи им, что я скоро приду, и ты их поведешь». И он это сделал. Он был тем Моисеем, которого увидел Хеклер. И он сам увидел во сне, что он был тем Моисеем.
Да.
Так что Бог работает через людей. Это был один из начальных этапов сотрудничества христиан и евреев. И сейчас это происходит все больше и больше. Удивительные вещи происходят на земле. И мне нет дела до всей той тьмы, которая нас окружает. Есть великий свет.
Аминь. Слава Богу, это замечательно, Билли. Мы с Билли сейчас вернемся, не уходите. Сегодня день пожертвований. Мы с Билли хотим помолиться за ваши финансы. И я поделюсь несколькими ключевыми стихами из 9 главы 2 послания Коринфянам, 6 стих. «Кто сеет скудно и неохотно, тот и пожнет скудно и неохотно. А кто сеет щедро, чтобы к кому-то пришли благословения, тот пожнет щедро и с благословениями». Так что мы знаем, что мы пожинаем согласно тому, как мы сеем. Пусть каждый дает согласно тому, как он решил и замыслил в своем сердце. Это расширенный перевод Библии, отрывки из него. Поскольку Бог любит, получает удовольствие, ценит превыше всего, не желает покидать или обходиться без того, кто дает доброхотно, радостно, незамедлительно, вкладывая сердце в свое даяние. Поэтому, когда мы сеем и даем, очень важно, чтобы мы прислушивались к Господу и прислушивались к своему сердцу. Мы делаем это своим сердцем. Мы говорим: «Я дам сюда целый доллар», и кому-то даже больно об этом подумать. Нет, вы сеете не так. Вы сеете, зная, что вы садите урожай. Вы сеете, чтобы вы могли пожать. Это одно из моих самых любимых мест Писания о деньгах. Бог же в силе. Это было большим утешением для меня, когда я не видела, как мы вообще с Кеннетом сможем процветать. Бог же в силе сделать так, чтобы все благоволение, вся благодать и все земные благословения пришли к вам в избытке, чтобы вы могли всегда и при любых обстоятельствах, в чем бы вы ни нуждались, быть самодостаточными, имея достаточно, чтобы не требовать помощи или поддержки, но оснащенными в избытке на всякое благое дело и благотворительное даяние. Подумайте, подготовьте свое пожертвование, а мы с Билли сейчас помолим. Отец, мы преподносим
Отец,
сейчас каждого
имя,
зрителя,
которое превыше всяких имен, Твои
и мы просим Тебя, Господь, помоги им в их финансах. Посмотри на их семя. Они сеют семя. Значение имеет не как велико это семя, а наше сердце, наша вера. Наше сердце в нашем даянии. Мы разрушаем силу нищеты над вашей жизнью во имя Иисуса. И мы верим, что по мере того, как вы сеете, согласно Слову Божьему, сегодня вы будете процветать и будете благословлены.
Будьте благословлены.
Будьте благословлены, приумножайтесь во имя Иисуса.
Во имя Иисуса.
Приумножайтесь. Если у вас сложная финансовая ситуация, и вы знаете, что вы не совсем понимаете это, обратитесь к Слову Божьему, изучайте места Писания о благословении. В Слове Божьем сказано, что мы благословлены, и наше даяние приносит нам приумножение. Если вы хотите еще раз посмотреть какие-то из этих передач, зайдите на наш сайт. Пойдите на выходные в хорошую церковь, в которой вам проповедуют Слово Божье. Возьмите Библию. Вам надо ходить в церковь, где вам нужна при себе Библия, потому что кто-то по ней проповедует. Присоединяйтесь к нам на следующей неделе. Это Глория и Билли напоминают вам, что Иисус — Господь.
И Он скоро грядет.
Да.
Как пустыня жаждет воды, так человек жаждет надежды. Вечная надежда, усиленная верой, исходит из сердца Божьего посредством Его Слова. Откровение Божьего Слова дает жизнь.